радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в субботу, 3 апреля, мы приглашаем вас совершить паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России. В прошлом году мы с вами стали свидетелями исторического события. Через 75 лет после Великой Победы, как веками было принято на Руси, наш народ, благодарность Богу за Великую Победу, воздвиг величественный храм-памятник в честь Воскресения Христова. В Подмосковье на территории парка «Патриот» возведен главный храм Вооруженных сил России, посвященный не только 75-летию победы в Великой Отечественной войне, но всем ратным подвигам русского народа во всех войнах. Мы знаем, что наш Бог не Бог мертвых, но Бог живых. И храм Вооруженных сил собрал под своими сводами память о всех войнах, защищавших Отечество на протяжении столетий, а значит, не только наших отцов и дедов, а и прапрадедов, всех поколений русских людей, защищавших Родину от вражеских нашествий, собрал как единый бессмертный полк бессмертной России. Храм-памятник Воскресения Христова – это воплощение бессмертного полка, подвига всего народа. Росписи и мозаики храма – зримое воплощение связи Церкви Небесной не только с Церковью Земной, но участие святых в нашей жизни и нашей истории. Храм-памятник – проповедь о Воскресении Христовом, о том, что небо близко к нам. Храм Воскресения Христова в парке «Патриот» каждого входящего вводит в другое измерение, убеждая, что победа была одержана фронтовиками, над которыми невидимо для них, а иногда вполне зримо, как в небе над Сталинградом, присутствовали и ангельский чин, и святые русской земли, и Пречистая Дева простирала свой покров. В субботу, 3 апреля, напоминаю, мы с вами совершим паломническую поездку в храм-памятник, главный храм Вооруженных сил России. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! Милости Божией и крепкого здоровья всем, кто нас сейчас слушает! Мы в прямом эфире, у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить нужно 8-495 и номер телефона 959-59-39. Милости прошу, звоните, пишите. Сегодня я кратко хочу напомнить о скорбной дате. Ровно 220 лет назад, в ночь с 11 на 12 марта по старому стилю, был убит заговорщиками император Павел I. Вчера и сегодня в Петербурге верующие служили панихиды в Петропавловской крепости и в других петербургских храмах. Удивительно, что народ, которому в школах и институтах внушали, что император Павел Петрович был сумасшедший тиран, всегда все-таки этот народ почитал этого монарха. Клевета, как бы вот она искусно ни была сделана, она все-таки не задела народного сознания. Как писал князь Живахов, даже была издана перед революцией целая книга знамений и чудес Божиих, изливаемых на верующих по молитвам царя Павла I. Да и при жизни государь сделал много благородных и богоугодных дел. Строго потребовал от дворянства службы на благо Отечества, ослабил барский гнет над крестьянами, восстановил завещанный предками закон престолонаследия, принял меры для предотвращения идей французской революции. Царствовал он, к сожалению, очень недолго, но все-таки успел сделать много хорошего. И народ русский это помнит, поэтому вчера и сегодня на панихиды памяти императора Павла собралось множество паломников. В марте у нас также церковь чтит царские иконы. Это Державное, Знамение, Ченстаховское и Федоровское. Это иконы романовские. Недаром иноземные принцессы, которые выходили замуж за русских великих князей, даже отчество получали в честь Федоровской иконы Матери Божией. Это вот Мария Федоровна, Елизавета Федоровна, Александра Федоровна. Благодатный Великий пост да принесет нам с вами, дорогие слушатели, очищение и освящение. Будем по мере наших слабых сил молиться и поститься. Вот я недавно побывала в Ново-Иерусалимском Воскресенском монастыре и порадовалась, сколько народу. Какая красивая, строгая, торжественная великопостная служба. А с нами сегодня наш самый любимый и дорогой батюшка, который у нас уже давно не был в эфире. Он был, кажется, в начале января. И вот теперь все-таки я добилась, чтобы он к нам приехал. Это военный священник, игумен Феофан Замесов, окормляющий Софринскую бригаду Национальной гвардии и воинскую часть соединения противоракетной обороны воздушно-космических сил в Софрино-1. И также батюшка-настоятель храмов во имя Державной иконы Богородицы в Софрино-1, благоверного князя Александра Невского воинской части Нацгвардии. И батюшка несет подвиг не только воспитания и окормления военнослужащих, но и дает приют бездомным. Он жалеет их, и вот много у него этих людей, которые батюшка оказывает такую милость. Также он строит храмы, часовни. У него там 17 святых источников. И сам батюшка 11 раз побывал в горячих точках. И когда он приезжает к нам на радио Радонеж, мы все, и радиослушатели, и наши работники Радонежа, мы всегда очень рады. И всегда очень много звонков. Надеюсь, сегодня вы тоже сможете дозвониться и задать вопросы игумену Феофану. Дорогой батюшка, добрый вечер. Я очень благодарна, что вы нашли время, несмотря на сверхзанятость, приехать к нам. Спасибо, Христос. Благословите всех, кто в студии и кто слушает нас.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да пребывает со всеми вами.
Спаси, Господи. Батюшка, ну, наверное, сначала мы о посте поговорим. И вот у вас юбилей же 210 лет войскам внутреннему, раньше называлось жандармерия, да? Или стража, да? Внутренняя стража.
Да. Войска будут отмечать в субботу юбилей каждый год. И вот, видимо, ничего случайного нету. В день Федоровской иконы Божией Матери 27 марта отмечается День наших войск. Они именовались по-разному. При Александре I была создана в 1811 году так называемая внутренняя стража. То есть до этого были внутренние гарнизоны. Но эта внутренняя стража, она имела определенные полицейские функции, и любому человеку понятно, что нужно следить всегда за порядком внутри страны, потому что были, есть и будут силы зла, цель которых – дестабилизировать обстановку внутри любого государства. Есть внутренние враги, есть предатели, есть просто прельщенные люди. Но потом эти войска были переформированы внутренняя стража была переформирована, внутреннюю жандармерию. Разные были названия в разные периоды, даже в советский период, гражданская война и так далее. Мы, так сказать, включаем в историю наших войск и тогда, когда они именовались и ЧК, и ТГПУ и так далее. Но потом уже стали войска НКВД, потом уже стали внутренние войска, и, наконец, ровно 5 лет была создана Росгвардия. Войска вышли из состава МВД и стали отдельной полностью структурой. Ну, кто-то может сказать, что на совести ЧК, да, на совести
это
НКВД
страшное название.
Много зла. И действительно, еще это бы так. Но на самом деле сложно что-то судить однозначно, ведь тоже те же самые структуры НКВД вместе с неоправданными репрессиями в то же время охраняли все значимые объекты в государстве. И дальнейшие внутренние войска охраняли, и сейчас охраняют ядерные объекты и места, связанные с стратегическим назначением и так далее. То есть все это имеет огромнейшее значение. В период Великой Отечественной войны на базе войск НКВД было создано 15 дивизий. В том числе у нас, там, где на поселке Софрино и Шукино, было создано 265-я дивизия, 256-я Нарская краснознаменная, обе героические дивизии, которые дали отечеству многих героев и так далее. Вот, поэтому не все так однозначно. Но и на сегодняшний день Росгвардия предотвращает огромное количество терактов, огромное количество намечаемых злодеяний различных. И, наверное, те, кто ругает или критикует Росгвардию на сегодняшний день, если бы не было данной структуры, весьма сложнее бы жили, бедствовали. Кто бы тогда стоял на заслоне зла? И я знаю вот многих тех людей, которые служили когда-то во внутренних войсках на срочной службе, дальше остались, и сейчас несут службу в ОМОНах, в СОБРах. Очень порядочные люди, честные, порядочные, ответственные. То есть, конечно, везде бывают у любой структуры разные люди, но, тем не менее, большинство людей, искренне любящих родину и не жалеющих себя, тех, которых отличает особое качество, жертвенность. Так вот, так как этот год юбилейный в определенной степени, то во всех частях войск Национальной гвардии, во всех структурах, куда относятся и отделы вневедомственной охраны, и отделы лицензионно-разрешительной работы, которые отвечают за выдачу разрешения на пользование оружием, везде пройдут определенные торжества. Но так как воинские части в определенной степени закрыты, в силу еще и санитарных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, то вот в частности у нас в бригаде в Софринской не будет дня открытых дверей, как это было в прежние годы. Всегда у нас на день части 27 сентября, на день памяти погибших 7 апреля и на день войск 27 марта у нас был день открытых дверей. Съезжалось сотни тысяч людей, это и родственники погибших, и в основном те, кто когда-то служил простыми воинами срочной службы в нашей части. И этот период жизни остался важнейшим на всю дальнейшую, на весь дальнейший путь человека, его земной путь. Поэтому многие приезжали, но в этот раз не получится так. И поэтому мы с командой, с ветеранами решили провести мероприятие завтра на станции Ашукинская, где у нас есть парк наших погибших воинов. Там есть часовня, где очень много святынь. Там есть памятник Олегу Бабаку.
Это уже 30 лет назад, да?
Да, вот 7 апреля исполнится, да, ровно 30 лет будет, как вот он совершил свой подвиг. Там у нас есть аллея погибших, и завтра в 13 часов дня мы сможем там совершить торжественное мероприятие. Будут школьники, будут ветераны, будут действующие военнослужащие в ограниченном количестве, и будет каждый желающий, кто придет, чтобы почтить память погибших и помолиться вместе с нами за Россию, о ее будущем, чтобы все-таки наше будущее не осложнялось какими-то страшными невзгодами, такими как теракты, как какие-то, так сказать, бедствия, бунты различные и так далее. Вот, нестроение, поэтому будем рады всех вас видеть. С Ярославского вокзала до станции Ашукино можно доехать электричкой, которая идет в сторону Сергиева Посада. И у нас будет официальное выступление. Даже те, кто не успеет ровно в час, приезжайте в 13:30, там, так как там перерыв попадает, наверное, не все успеют к этому времени. Там будет и возложение цветов, там будет и минута молчания, там будут и выступления творческие, в том числе детские коллективы это выступать, школьные будут. Ну, я только единственное попрошу, что кто может, если возьмите с собой цветы, хорошо бы взять гвоздики, да. Было бы очень даже неплохо. Вот. Ну и пользуясь случаем, может быть, кто-то захочет принять участие. Обычно уже не за горами, 7 апреля. Мы собираем всегда помощь для тех, кто потерял кормильцев, семьи наших погибших военнослужащих. 109 человек личного состава и несколько десятков прикомандированных воинов. Все это простые семьи, в основном с периферии. Они остались без кормильцев, и мы каждый год собираем пассивную лепту какую-то. И у нас есть радиослушатели, которые уже регулярно нам старались помочь в этом плане. Тоже будем благодарны. Конечно, может быть, сейчас кто-то сходу не сразу поймет информацию, но я вот сообщу телефон помощника Цагеоргия. Если можно, возьмите ручки, чтобы записать на всякий случай. И можно будет все у него уточнить. 8-916-108-25-79. И несмотря на то, что времени до завтрашнего дня уже осталось совсем мало, очень хотелось бы видеть вас на завтрашнем мероприятии. Тем более, что у нас есть долг по отношению к тем, кто дал нам возможность ценой своей жизни, по крайней мере, мирно жить на нашей российской земле. Это наши воины внутренних войск и воины Росгвардии. Еще раз напомню, телефон 8-916. Контактный телефон 108-25-79, мой помощник.
Отец Георгий,
отец, да? Георгий, да.
Батюшка, очень давно ждет радиослушатель. Простите, что мы заставили вас долго ждать. Батюшку прерывать я не посмела. Алло, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит. Добрый вечер, да-да.
У меня такой вопрос. Вот какую молитву можно читать, чтобы со свекровью наладились хорошие отношения? Спасибо.
Все, Господи. Ну, тут дело в том, вот некоторые, я столкнулся, некоторые воспринимают, что вот если прочтешь какую-то особую молитву, значит, все само собой решится. Одна женщина даже пришла как-то с вопросами, там, на исповедь, с вопросами, и говорит, я слышала, что у вас есть тайные молитвы. Вот если, значит, вы дадите, я прочту, там, у меня на работе все выровняется. А вторую молитву я прочту, у меня здоровье наладится, значит, там. Но это же не заклинание, не магия. Любая молитва, которую человек искренне своими словами, даже своими словами, если эта молитва не уставная, обращает к Господу и к заступникам перед Богом, она не отвергается Богом, лишь бы человек во время того, как он молится, не считал себя лучше других, не превозносился. Но бывает так, вот, допустим, я молюсь и считаю, что вот я лучше тех, кто не молится. Такую молитву Бог отвергает с превозношением, да. Вот. Поэтому молиться можно и нужно в любой форме, как бы. Но что касается традиционных молитв, есть вот акафист, икон умягчения злых сердец, когда у нас с кем-то не ладится отношения. Или сейчас вот пост акафиста мы, как правило, не читаем, вот, потому что период покаянный такой. Но можно молитву из акафиста читать. Есть молитвенник перед Богом о даровании добродетели любви, искренней ненависти. Святой апостол Иоанн Богослов, ему можно молиться. Но, конечно, дело не только в этом. Вот был у меня случай, они не раз такие были случаи, вот просто на памяти недавно. Одни люди приходили, молодые, да, супруги, у них скандалы постоянные. Вот они говорят, как нам молиться? Ну, так вот молитесь. Я все время делал акцент, что надо все-таки не только молиться, а уступать. Они молятся, а друг другу не уступают. Ну и мира нету, как бы, ничего не выправляется. Поэтому тут не надо думать, что молитва автоматически все сама за нас сделает. Если мы сами уступать не будем, анализировать ситуацию, находить какие-то варианты, какие найти слова, как себя повести, чтобы не вызвать гнев, чтобы не получилось, как сказано, злыми словами можно и доброго озлобить, а добрыми словами можно и злого умиротворить. Тут надо мудро, как бы, не только молиться, но и над собой работать. Да, я видел такие случаи, человек уставший, а кто-то из родных его донимает там какими-то, но он уставший, ему сейчас не до тебя. Не надо его трогать, как бы выводить из себя. Видно, что человек раздражается. Вот. Или видел такие случаи, родственники своему близкому говорят правильные вещи, но в такой занудной форме, нотации, что он прям весь кипит, его это нервирует. Ну, то же так нельзя, тут как бы надо как-то мудро поставь себя на его место. Вот как ему твои слова приятно было бы слышать. То есть тут надо работать над собой, молиться и трудиться, как бы каждую ситуацию анализировать, и утром встать, подумать, что вот сделать, чтобы у меня таких не было конфликтов, как раньше. Вечер подходит, проанализировать, что у меня было правильно, неправильно, почему. То есть надо направлять свои действия, как-то Бога просить помощи и самим не быть инертными в этом плане, да.
Это так, батюшка, ну, иногда со свекровями не все ладят, особенно если вместе живут, это всегда очень сложно. Помоги, Господи, всем. Нас снова ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы задать батюшке вопрос.
Пожалуйста.
Вот, я новоначальный христианин, вот, я занимаюсь спортом. Как известно, начался Великий пост, и возникает у меня два вопроса. Вот, допустимо ли верующему человеку заниматься спортом в Великий пост? И как быть с питанием? Потому что для спортсмена крайне нужен белок.
Спасибо, Господи. Но мы с вами знаем, что много есть и спортсменов, и глубоко верующих, в том числе православных. Сейчас уже такая... сложилась традиция, я могу в каких-то конкретных моментах ошибиться, но я знаю, что есть уже, может быть, даже в церкви некие структуры по взаимоотношению с Олимпийским комитетом и перед тем, как спортсменам ехать на соревнования, и молебны служатся, и очень многие спортсмены, я сам с этим сталкивался, приходят исповедуются, причащаются, молятся. Но поэтому в спорте греха как такового нету. И, наверное, разумно, неплохо было бы человеку вместо того, чем валяться на диване, телевизора там или в интернете смотреть не пойми что, вот, заниматься спортом. Или там вместо того, чтобы просиживать там вечер за пивом, за какими-то там такими вещами, которые съедобными, которые разрушают обмен веществ, только наоборот физически себя поддерживать в форме. Физически крепкий, ты сможешь защитить слабого. Физически крепкий, у тебя будут здоровые дети, хорошая наследственность. Физически крепкий, выносливый будешь в работе. Вот. Физически крепкий, в случае необходимости, будешь защищать Родину. Поэтому плохого в этом нет. И, конечно, это лучше, чем бездельничать или там с компанией дурной прожигать время в плохих делах. Но в то же время должны быть в жизни приоритеты. Если человек, допустим, день и ночь занимается спортом, там смотрит в зеркало, я помню, в 90-х, в 80-х годах, в конце, вот я заканчивал школу, в начале, ну да, в конце 80-х многие увлекались культуризмом и накачивали мышцы, и постоянно мерили сантиметром, сделает подход, идет к зеркалу, там да, смотрится, как там растерся маслом, мышцы сильнее видно, как бы, да, ну так вот по молодости. Поэтому не должно быть самоцелью, и тут, наверное, надо исходить из чего? Если человек спортом занимается, вроде бы это неплохо, но в итоге не успевает ни Евангелие читать, ни подготовиться к исповеди причастия пост, ни почитать жития святых, ни помолиться полноценно, там, никак не задуматься, не начать работу со своими недостатками, с исправлениями, то, конечно, в таком случае спорт этот будет и не во благо. Вот. Но если человек находит золотую середину и спортом занимается, и находит время и для молитвы, и для духовного чтения, и для добрых дел, то плохого в этом нет. Ну а что касательно питания, я, конечно, не углублялся настолько так масштабно, но я знаю, что спортсмены серьезные, в том числе профессиональные, которые есть такие, которые и постятся, но находят определенно, смотрят за тем, чтобы было в достатке белков, и состав там питания был подобран должным образом. Я знаю, что все-таки и постные продукты содержат и белки, и так далее, там бобовые, фасоль, бобы и так далее. Там. Поэтому можно найти какие-то варианты, посмотреть опыт тех людей, которые занимаются спортом, стараются не нарушать пост. Вот. Поэтому, наверное, это все можно посмотреть, познакомиться с таким опытом, подобрать некие варианты и для себя. Ведь поститься – это не значит голодать. То есть можно и постной пищей наедаться досыта. То есть не значит, что там ходить впроголодь и падать в уморок от недоедания. Конечно, переедать не следует, но я думаю, что при желании можно с рассуждением найти здесь некий правильный подход, что и спорт бросать не надо, и в то же время как бы и духовная жизнь от этого не пострадает. Я думаю, так.
Спаси Господи. У нас снова звонок. Алло, добрый вечер, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С большим удовольствием слушаю ваши передачи.
Спасибо.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как научиться не обижаться на людей?
Ну, это вопрос, конечно, духовно непростой, и однозначного ответа, что вот сделать так вот, и все будет гладко и хорошо, или сделай иначе, и все сразу сложится успешно. Конечно, такого ответа нет, потому что любые серьезные жизненные вопросы, они, как правило, не решаются по щучьему велению. Нужен особый духовный труд над собой. Ну, я знаю, святые его что советовали. Во-первых, надо научиться видеть себя трезво, не обольщаться, замечать свои недостатки. И когда мы видим, что у нас и то не так, и это не эдак, и в этом мы несовершенны, и в этом мы оставляем желать лучшего, то у нас меньше будет желания обижаться на человека. Почему? Потому что что обижаться на кого-то, если мы сами ничуть не лучше, а, скорее всего, и хуже, это хуже поступаем, чем этот человек. Надо видеть за собой ошибки и реально их видеть, что сколько людей, которые от нас в той или иной мере пострадали. Может быть, мы сами того не желая, человеку доставили душевную боль, что-то не так сказали. А может быть, и ничего не говорили, а просто человек нуждался в нашей поддержке, а мы были безразличны, мы тем самым обидели. То есть надо себе трезво дать понять, что и мы огромное количество людей в жизни обижаем вольно, невольно, осознанно, неосознанно, человеку доставляем душевную боль. И поэтому и люди вынуждены нас терпеть, и Бог терпит наши ошибки. Хотя Он дал нам жизнь не для зла, а для добра, но Бог не спешит нас наказывать, стирать с лица земли, воздавать нам какие-то скорби за наши прегрешения. Он нас терпит, потому что Господь любит каждого человека, каждому человеку Бог дает возможность, шанс на исправление, для покаяния оставляет время. Но с какой надеждой? С надеждой, что мы потерпим наших ближних. И надо сказать себе так вот сказать, немножко, конечно, это в такой упрощенной форме, но суть все равно остается та же, что есть такая духовная закономерность. Если я не буду терпеть своих ближних, обижаться на них, высказывать им, досаждать, срываться, психовать, делать им резкие замечания, тогда Бог будет взыскивать с меня и наказывать меня. И чем больше я обижаюсь на ближних или досаждаю ближним, тем больше я вызываю в отношении себя гнев Божий. Бог будет тогда мне воздавать за мои ошибки. Если я буду терпеть ближних, значит, Бог потерпит и меня. И как вот мы в прощенное воскресенье вспоминали совсем недавно, что есть такой духовный закон, не прощаем ближних, значит, Бог нас не простит. Вот. Поэтому надо напоминать себе о своих грехах, ошибках, и тогда будет легче терпеть грехи, недостатки ближнего, и легче будет не допускать такого состояния, когда нас охватывает обида. Потом, конечно, надо сразу, как только чувствуем, начинается обида, молиться начинать. И своими словами, Иисусу и молитвы. Вот, я знаю, такие люди есть от природы обидчивые, вспыльчивые, гневливые. Вот они приучили себя с благословения духовников 30 раз читать молитву Иисуса в такие моменты, когда их начинает разжигать вот это или обида, или злость, или гнев, или ярость какая-то, или психоз. Начинают читать. Спокойно так вот дышит, спокойно читает, как раз становится легче, куда-то отходит это состояние. Ну и, конечно, когда мы молимся Богу, не забывать молиться не только о житейских благах, там, образование, учеба, карьера, жизненные вопросы, квартирные ситуации, семейные проблемы, все это важно, здоровье, никто не говорит, что это не нужно. Дети там, все это, но не забывайте молиться о духовных добродетелях, чтобы Господь дал нам смирение, терпение, кротость, научиться переносить недостатки ближнего, терпеть обиды и так далее. То есть надо об этом молиться. И над собой работать. Где-то сдержались один раз, уже победа небольшая. Другой раз уже победа. Вот, допустим, проснулся, сказал себе, вот завтра хоть умру, но не дам себе ни момента срыва, чтобы там на словах там как-то кому-то что-то высказать, где-то кому-то резко что-то сказать, ответить там, психануть. Ни в коем разе не дам, чтобы вот... Пусть хоть мне будет тяжело, но я выдержу завтрашний день. Выдержал человек, уже победа некоторая. То есть вот так, шаг за шагом, стремиться к этому идеалу христианина, когда человек старается достигнуть такого мирного духа, не раздражаться, не гневаться, не отвечать злом на зло, там, и не допускать обид каких-то даже внутри себя, не только внешнего гнева. Я думаю, что вот так вот, да.
Батюшка, снова звонок, хотя я еще хотела с вами поговорить, ведь вы же о курсах повышения квалификации, да, вы же учились сегодня, да, скажите, да, ладно? Да. Ну, мы сейчас послушаем радиослушателя. Алло, добрый вечер, говорите.
Да, добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый вечер.
Да. У меня к вам такой вопрос. Во время поста у меня день рождения. И можно ли по этому поводу мне нарушить пост и устроить трапезу вот для ближних, для семьи более обильную?
Да,
или лучше воздержаться?
Часто, да, спаси Господи, часто у людей стоит такой вопрос, когда в пост, в том числе великий, бывают какие-то семейные празднества, юбилеи частные, дни рождения и так далее. Как тут быть? Тут надо все делать с рассуждением. Устав церковный говорит, что смысл в том, что кто без нужды нарушает пост, такой человек тяжко согрешает, по сути, ставит себя вне церкви. Поэтому всеми силами пост надо стараться сохранить. Знаю многих верующих людей, которые какие-то юбилеи, дни рождения там и так далее переносят с поста на пасхальный период, и уже как-то там отмечают эти даты и события, и в этом ничего предосудительного нет, тем более, что пасхальный период и так праздничный, а тут будет двойной праздник. Но если по-другому не получается, в каких случаях, вот, допустим, родные или сослуживцы на работе, они не поймут человека в силу того, что они не глубоко воцерковленные, если человек будет переносить какой-то юбилей или дату на другой период, ну, как-то они это воспримут не совсем правильно. Человек вынужден волей-неволей отмечать в пост какие-то даты, так сказать, да. Вот. Но что тогда делать? Но если вынужден человек там отмечать это в пост, наверное, там как-то в разумных пределах сделать трапезу, чтобы там не было излишества. Если ведь кто-то вкушает скоромно, ну пусть там съест, что ж человека насильно там далекого от церкви не заставишь поститься, но самому воздержаться. Вот у нас пост, бывают мероприятия в воинских частях, самые разные, как бы, и мне приходится быть на трапезах, в том числе у нас вот День памяти погибших попадает 7 апреля. И там вот трапеза, как бы, она не постная. Но я ни разу не нарушил, так спокойно ем там.
А там же Благовещение, батюшка, ну, можно рыбку?
Рыбу можно, да, но все равно, как бы, остальное, там мясо, яйца, молочные продукты, конечно, нельзя. Вот. Ну, и ни разу как-то я спокойно говорю, что вот там есть что, и ем что-то и так далее. Как-то так можно аккуратно сгладить это там, вот так вот, да. Поэтому, если есть возможность перенести торжество, было бы неплохо. А если возможности такой нет, провести, но как-то не устраивать, по крайней мере, не доводить до того, чтобы там были какие-то пляски, танцы, там как-то так вот, в пост все-таки, но как-то постараться людей убедить, если они уважают нас, все-таки они с нами должны считаться, да. И что там при всем уважении к ним, ради них делаем трапезу, это в пост, да, если там, чтобы не обидеть, ну, и они должны нас тоже не обидеть своим там, как бы в определенных рамках это, чтобы не получилось, что в пост какое-то безудержное веселье, которое, так сказать, весь пост обесмыслит и сведет на нет. Вот так вот, то есть все надо делать рассудительно, людей не обидеть, и в то же время, значит, пост не перечеркнуть напрочь.
Ну, веселье же может быть и благочестивым, и да, радость, да, тоже, да. Правда же? Да, у нас снова звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо, Феофан. Разрешается ли соборываться несколько раз в год?
А, спасибо, Господи. На этот вопрос, по-моему, даже был ответ в начале какой-то. И, ну, батюшки и раньше это говорили. Обычно мы соборуемся раз в году. Все мы больные, сейчас вот даже так вот я сталкивался, есть люди такие здоровяки, крепкие, пошел проверяться, оказалось, да, не очень-то все здорово. Поэтому все, и большая часть людей, все имеют хронические болезни, какие-то и пост, и соборование человека укрепляет, когда человек с верой соборуется. Плюс соборование, по вере человека, дается прощение забытых, неосознанных грехов, и все мы имеем такие грехи, спроси человека сегодня, что было вчера. Он порой уже не помнит, поэтому и не помним наши грехи, а порой не осознаем. Поэтому раз в году мы соборуемся, вот, ведь чаще всего Великий пост. Если есть нужда, вот, болеет человек тяжело, болезни не проходят, можно второй раз в году пособороваться, чаще всего в Рождественский пост или по необходимости. В исключительных случаях соборуется третий раз в году, но не более того. То есть те, кто соборуется 5, 10, 15 раз, они искажают смысл этого таинства и как бы идут вопреки традиции церкви. Предки наши часто не соборовались никогда. Вот. И более того, как бы, ну, вместо пользы или обессмысливают, или даже это будет во вред. Да, вот как-то вспоминаю случай, одна подошла женщина беседовать, и смотрю, у нее не в порядке с головой. Ну, говорит, по ее словам, по тому, как она выражает мысли, видно, что человек психически нездоров. И я спрашиваю, как ты молишься, как испрещаешься? И она начинает что-то говорить. И я смотрю, у нее вся духовная жизнь какая-то нездоровая. В том, что она говорит, я вот за год пособоролась 34 раза.
О,
и я даже задумался, что не от того ли она психически больная, что вот она так вот как бы дерзает. Конечно, может быть, и она соборуется так часто в силу того, что она психически больна. Может быть, и наоборот, от того, что она неразумно так вот так прибегает к таинствам, как бы неоправданно, то Бог, может быть, ее смиряет какими-то психическими недугами. Поэтому тут нужно все делать здраво, с рассуждением, как бы. Смысл же не просто там в количестве. Там тут что, можно, допустим, бак выпить святой воды, ну и что, угу. Будет ли от этого благо какое-то, да. Ну, наверное, нам надо, чтобы успеть затронуть те вопросы, касающиеся обучения.
Да, батюшка, только, если можно еще, лучше сначала исповедаться, причаститься, собороваться, или наоборот, пособороваться, а потом уже исповедаться.
Я вот знаю, что, насколько вот духовники такие опытные говорили, более правильно было бы, человек исповедуется, потом соборуется, да. Потом причащается. И так делают в монастырях.
Но на приходах,
да, и с болящими так. Но на приходах это сложнее. Поэтому, как правило, делается так. Приходит человек, соборуется, а потом готовится к исповеди, причастию. Mm-hmm. Ближайшие там одну, две, ну и в крайнем случае 3 недели. Вот так вот. А в монастырях бывает, значит, когда много монахов, там они сразу исповедуют, потом и соборуют, потом и причащают, но это тяжело чисто организационно сделать.
Ну да, а на прежде священных бывает литургия поздняя, вечером.
Ну да, тоже. Да, там вот так есть возможность. Да. Да.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите.
Скажите, пожалуйста, а что делать, если у меня начинается тяга к интернет-зависимости?
Интернет-зависимости? Ну, если я правильно понял, да, спаси Господи. Ну да, это общая беда сейчас. Вон, родственники приезжают, некоторых, и детей, и взрослых, и так они скорбят. Готовы ноги упасть, просят только, что чем помочь. И дети не могут оторваться от интернета, и взрослые, и забытая и семья брошена, и учеба, и с головой проблемы становятся, и так далее. Но тут надо духовно над собой работать в духовном плане, как бы. Я думаю, что, во-первых, надо обратиться к Богу с молитвой, потому что своих сил человека недостаточно, мы все немощные. И рассчитывать, что только своими силами человек может преодолеть грех, это было бы абсолютно неправильно. Вот, надо просить у Бога помощи, потом просить людей молиться, чтобы в храмах подали, в монастырях, там, 40 уст, полгода, на год о здравии, просили знакомых молиться и так далее. Молиться святым, которые помогают от зависимости. Иоанн Предтеча молится о воздержании. Вот, и Амвросий Оптинский, и Силуан Афонский, вот ему молится об избавлении от страстей курева. Ну, наверное, других страстей можно. Тем святым, которые молятся о страсти винопития, о страсти блуда, можно молиться и от других страстей, от избавления от зависимости от других страстей. Мария Египетская, мученик Унифатий, преподобный Моисей Урин, Угрин, Моисей Мурин и так далее. Потом, что еще? Надо себе определить какие-то рамки. Вот я попытаюсь в таких рамках вот пользоваться интернетом. И уже, вот как вот, допустим, человек, вот диабет у него, ему врач говорит, тебе можно там мучного там хлеба столько-то в день, там не более вот такого кусочка там белого хлеба, или вообще даже нельзя там сладкого, можно в таком количестве, или вообще нельзя. И человек, он уже вынужден придерживаться, потому что знает, что если он не будет этой диеты придерживаться, его организм действует так устроен так, что на данный момент в таком состоянии, что сахар не расщепляется, и сахар будет разрушать все внутренние органы. И дальше все там, и инсульт, инфаркт, гангрена, что угодно, там ампутации будет, и человек умрет. Вот так и тут надо для себя определить, что если я не попытаюсь себя удерживать, то я духовно буду болеть, все кончится плачевно, как бы, сколько людей в психбольнице. Определить для себя то, что допустимо смотреть в интернете, то, что недопустимо. Там
есть... А если говорят, вот сидит он в интернете день и ночь, он говорит, я на православных сайтах. Я исключительно только православный.
Ну, смотрю. Даже православность, оно надо... Конечно. Во всем нужна мера. Кто-то из святых, да? Сказал, что все, что сверх меры, то, говорит, от лукавого, то есть не полезно в данном случае. Вот. Ну, если уж человек совсем, как бы, вот все уже он в таком состоянии, что я вот рассказывал, как-то привезли родители ребенка, а когда они его забирают телефон, чтобы интернет, он бросается с ножом. И он мне сам говорит, что вот я понимаю, хотя мальчик лет 10, может, 11, я, говорит, понимаю, что это страшно, я делаю такие вещи, но у меня такое желание, но это как одержимость уже.
Одержимость.
Вот, и пользуется интернетом, что у меня начинается злоба на родителей, кухонный нож берет, там кидается. Ну, надо психиатра, наверное, тут уже как-то, наверное, церковь же не отвергает, там, в разумных пределах, и помощь врачей-психиатров в таком случае. Может быть, есть православные психологи. Вот так вот. Ну, надо вот так вот как-то пытаться...
А может быть, родителям способами. Просто запрещать детям до какого-то возраста, до 14 лет?
Надо ограничивать. Смысл в том, что нельзя это бесконтрольно. Да. Дело бесконтрольно. Все часто очень бывает родителям, что заниматься ребенком некуда, они вот рады, он там в интернете, тихо, хоть он, да, не, да, на улице, да, не с компанией там пьяный, не с наркоманами. Угу. Да кто-то, как вот поменять шило на мыло. Одна проблема заменяется другой. Он там наркоманом не будет, так он будет зависимым от интернета. Как бы, да, это тоже как наркотик такой вот, да.
Еще примем
вот,
звонок?
Давайте, да, если можно.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, отец Феофан.
Здравствуйте.
Да, добрый
ну
вечер.
Что, икону везут, батюшка? Он сегодня уже выехал оттуда из Кирова, да? Конечно, хотела бы, чтобы вы ее в Страстном, в этом, да, да, моем, да, любимом, да, повесили. Конечно, единственное, где будут три иконы с этим образом, где мы молимся об убиенных чадах, это будет, конечно, у вас. Я думаю, это, конечно, многие, кто-то хотят помолиться перед этими тремя образами, конечно, должны ехать к вам. Потому что нигде в других храмах, конечно, трех образах этих икон нет, батюшка, только будет у вас. Да. Я, к сожалению, не смогу приехать, но, может, с кем-нибудь попозднее привезу. Или, может быть, Дмитрий тогда приедет.
Да, мы сделаем
рада
торжество.
Рада была услышать ваш голос, потому что до вас дозвониться, конечно, практически... Знаю, что вы очень здесь заняты. Так
спасибо,
что
Господи,
предварительно,
Галина, да,
вот как бы, да, все, да, уже, да, сделано.
Да, да, благодарю.
Спасибо, Христос.
Да,
спасибо, Христос.
Это вот раба Божия Галина, она нам помогает, как бы, и заказала икону с Киев, значит, Киева. Боже Матерь, скорбящая о младенцах, убиенных в утробе.
Да, да,
вот их три варианта есть, это иконы, и много родительниц, которые приезжают, и вот надо человека пробудить, что это к покаянию. Вот, и вот она, Галина-то упомянула, действительно, сейчас такой поток дел, в том числе вот эта учеба, повышение квалификации духовенства, что получается...
А разве вот нужно священникам проходить вот такие курсы
нам вот
повышения?
Получается, на Радонеже даже легче связаться.
Да? Да.
Она мне звонит, то я с военнослужащими, то я служу, то я на учебе. Взять трубку не могу, как
ну,
бы.
Ну вот теперь и она вас она застала Радонеж, в эфире.
Да. Ну вот святейший патриарх, я думаю, очень мудро так и в священноначале приняли такое решение, чтобы во всех епархиях, метрополиях Русской Православной Церкви духовенство прошло обучение на курсах повышения квалификации с дальнейшей сдачей экзаменов. Для чего это нужно? Я сначала не то что недопонимал, но как-то не сориентировался. И потом я понял и согласился, что эта учеба нужна. Почему? Жизнь не стоит на месте. Многие вещи новые есть в жизни, тенденции. И приходят люди к священнику с такими вопросами, на который батюшка не сможет ответить, если он не в курсе этой проблемы. Вот, допустим, искусственное оплодотворение. Разные варианты. Допустимо, недопустимо. В каких формах допустимо. Или вообще недопустимо. Или вот развод. Вот, допустим, жена, к примеру, я просто говорю, жена православная, муж ушел в секту там индуизма, жить или разводиться. Или там муж стал наркоман. Или муж принуждает жену к каким-то махинациям там в банковских делах, и она... Понимаешь, что это кончится тюрьмы. Как вот можно, а брак венчанный? И вот таких вопросов тысячи. Или вот, допустим, приходят в храм люди с бедами. Кто-то просит деньги на билет. Кто-то там говорит, что у него якобы умер близкий. Там больше процент идет мошенников. Как священнику вести себя? Вообще не отказывать, не отказывать. Там, и вот эти все вопросы, их огромное количество, или отпевание вопрос, там, самоубийц, психически больные, там, самоубийцы, или погиб от наркотиков. кого можно отпевать, кого нельзя. Это я просто привожу общие примеры. На самом деле огромное количество таких тонкостей, которые сходу не всякий батюшка и ответит, если он не знает. И вот мы на этих курсах, вот в частности, они у нас проводятся в Пушкинском благочинии, в Центральном храме, где настоятель наш благочины, Троицкий храм, отец Иоанн Протоиерей Монаршик в городе Пушкино. Да, как раз рядом с домом, где я жил, там, где вот мои родители жили, там мне, я прописан там, вот, я раньше мимо ходил, был пустырь, в школу ходил, потом храм стал. И вот курсы очень интересные, вот, допустим, приезжает священник, один преподаватель, делится опытом, как организовать правильно работу с молодежью на приходе. Приезжает другой священник, делится опытом, как организовать работу в медицинских учреждениях. Другой батюшка выступает, как вот сделать в общине, допустим, чтобы никто не был забыт. К примеру, у какого-то прихожанина умер родственник. Как поддержать всему приходу, чтобы не получилось, что он один на один с своей бедой, чтобы все молились за него, или, допустим, прихожана какая-то радость, должны его тоже как-то все это разделить, его радость. То есть вот такие моменты жизненные, это учеба полезная, потом будет экзамен.
Ну, экзамен
вот,
даже?
Да, экзамен будет, да, такой, когда там...
Батюшка, как у вас на все время хватает? Вот,
ну,
у вас же еще там вот семинар был.
Семинары, да, вот да? Семинары, они проводятся и епархиальные, и по благочиниям тоже, по разным ситуациям. Сегодня у нас был епархиальный семинар, я вот как раз оттуда приехал сюда, в городе Ногинск, протоиерей Марк Ермолаев, председатель военного отдела нашей московской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И вот этот семинар, он был тематикой такой профилактика пожарной безопасности и предотвращение человеческих жертв. И вот нам показывали там очень серьезные специалисты, вот, допустим, возгорание, загорится газ, вспыхнет, к примеру, там, или Боже, бензин, запрягает. Или масло на кухне. Раз там в сковороду хозяйка вовремя не положила что-то, масло кипит, попала вода, вспыхнет масло, как быть там, и так далее. Или вот, допустим, у человека обморок, или у человека поперхнулся куском, ел в спешке, поперхнулся, задыхается. И все показывал специалист, как вот человека перевернуть, как делать искусственное дыхание, там как быть при отравлениях. То есть сегодня мы прошли такой курс, интересно, помощник был Максим, и мы сидели, там многие вещи чисто практические. Вышла сотрудница, это был 179-й спасательный центр МЧС города Ногинска. Вышла женщина военнослужащая, вот там она показывала, вот как на ее примере, как вот человека переворачивать там на бок, если он
а
там...
А это только для военных священников?
Ну, военные священнослужители, они как бы отвечают за взаимодействие с силовыми структурами, ну, по да. своим как бы угу. благочиниям, но намечена была такая цель в каждом благочине еще провести отдельно такой курс. И это полезно очень, потому что иногда бывает, человек гибнет. Почему? Рядом находились люди, они не знали, как поступать. Как вот задымление пространства, как там себя вести. То есть вот эти все моменты практически, они не будут лишними. Ни для мирянина, ни для священнослужителя, ни для гражданского, ни для военнослужащего. Потому что можно спасти жизнь человеку. Можно спасти да. жизнь, если не промедлять.
Боже, сохрани. Батюшка, еще один звонок мы примем, да. а потом уже помолимся да, и да. будем говорить. Алло, добрый вечер, говорите.
Добрый вечер, батюшка, благословите, пожалуйста. Да.
Бог вас, добрый вечер.
Батюшка, в общем, такой вопрос. Если, в общем, человек уже является крестным, а его просят еще стать крестным, ну, как бы еще другого ребенка, скажите, вот можно стать еще крестным?
Ну после? Да, спасибо Господи. Многие люди являются крестными и один раз, и два, и три, и даже больше. Но запрета нет, как такового. Но то, что надо учитывать, крестный это же не просто традиция, это определенные духовные обязанности. Во-первых, крестные должны за своих крестников ежедневно молиться, просить Бога их здравия и благополучия. Во-вторых, воспитывать их в православной вере, в том числе подавая им живой пример. Вот. Если человек успеет и одного, и двух, и сможет и трех крестников воспитать, всячески содействовать тому, чтобы они выросли благочестивыми православными людьми, то, наверное, как бы можно. Но если человек покрестил одного и забыл, второго и третьего, и потом будет только хвастаться, что вот у меня столько крестников, так что толку, что у тебя их много, если ты не воспитываешь их, не заботишься, не молишься о них. И ты перед... Я поэтому крестным говорю, что вы не забывайте, что на суде Божьем каждый будет человек, и мы будем давать Богу ответ за все свои слова, дела, поступки, мысли, в том числе за то, как мы справились с этой обязанностью воспитания своих крестников. Если мы этого не делаем, мы оказываемся некие клятвопреступники в духовном плане, ну, как Иуды, вот, не выполнившие того предназначения, которое Господь на нас возложил. Поэтому тут надо все взвесить, как бы. Но худого нету, дай Бог, если это так вот, да, если будет во благо. Давайте помолимся.
Спасибо, Господи, да, батюшка, нам нужно поблагодарить наших слушателей радиостанции «Радонеж» за молитвы, конечно, и пожертвования. Среди них приходы Москвы, Подмосковья, это храм Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном, храм Александра Невского в Балашихе, храм Знамени в Ховрино, храм Николы в Пыжах, Смоленской иконы Божией Матери в селе Давыдково, храм Троицкий в Ивашово, храм Гребневской иконы Матери Божией в селе Гребнево, ну и другие. Дай Бог здоровья всем, батюшка. Благодаря вот нашим жертвователям мы все-таки как-то держимся. Радиостанция «Радонеж». И, дорогие братья и сестры, не забывайте нас. Можно также прийти, можно переслать по телефону. Уже вы знаете, наверное, эти номера. А можно сюда приехать. Метро Новокузнецкое. Выходите из метро. И налево сразу Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. Из метро налево через трамвайные пути к торцу 10-этажного дома. Это дом радио. Там ведет даже дорожка, буквально там полминуты идти. В холле можно позвонить, и к вам обязательно кто-то выйдет из наших сотрудников. С 11 до 19 часов всегда кто-то есть. Батюшка, вот помолитесь о здравии, да?
О здравии и спасении рабов Божьих. Митрополита Евгения, митрополита Игнатия, архимандрита Феогноста, протерея Александра, Николая, Натальи с очадами, Марии, тяжко болящего Бориса, Ларисы, Елены, Анатолия, болящих Валерии, Вадима, Петра, Натальи, Вадима, Татьяны с очадами, Евгения, Нины, Раиса, Василия, Ирины с очадами, Андрея, Дионисия, Виталия, Тамары, Антонины, Таиси, Нины, Владимира. И, конечно, прошу сугубо помолиться за моего отца, тяжко болящего раба Божия Бориса. Он сейчас находится у нас в Ашукинской больнице. Там у него проблемы по урологии. И там много, как бы он весной переболел вот вирусной инфекцией, но, видимо, дало последствия и очень ослабел. Поэтому буду благодарен за молитву.
Помоги, Господи.
И о здравии рабов Божьих, протерея Александра с очадами, игумени Неонилы с сестрами младенцев Марии, Александра, рабов Божьих Михаила, Анны, тяжко болящей Марии, Ольги, Рис Ксении, Нины, Валентины, Елены, Михаила и упокоение,
да, да?
Упокоение рабов Божьих, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новоприставленного Ирея Федора, иеродиакона Алексея, преснопамятной Лидии, Вячеслава, Валерия, Аркадия, Вячеслава, Раисы, Евгения, Владимира, Татьяны, Владимира, новоприставленного Вячеслава, новоприставленного Ольги, Ольги, Александра, Владимира, Алевтины, Константина, новоприставленной Тамары, Зои, Екатерины, Натальи, Натальи, Александра, Марии, Симеона, Варвары, упокоение архимандрита Петра, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, Галины, Клавдии, Василия, Галины, Марии. Дай, Господи, всем усопшим Царство Небесное, упокоение в блаженной вечности. А живущим всем дай, Господь, здравия, болящим выздоровления и, самое главное, душевного спасения. Спасибо. Мне хотелось еще, братья и сестры, пользуясь случаем, так как часто многие нам звонят по этому вопросу, сказать, что мы читаем канон каждую субботу в 12 часов дня в храме всех скорбящих радости на кладбище поселка Ашукино канон за умерших без покаяния преподобному Паисию Великому. Выносим часть его святых мощей. И кто желает, можно приехать помолиться или передать свои имена. Тем более, что не секрет, что большинство людей по разным причинам умирает или без исповеди причастия, или уже исповедуюсь в таком состоянии, когда уже человек не понимает ничего, остаются непрощенные грехи, нераскаянные, непрощенные обиды, неисправленные ошибки.
Или внезапная смерть.
Бывает смерть внезапная, бывает гибель такая, когда человек не ожидал. Поэтому я вот сообщу телефон помощников, кто отвечает за этот храм, как бы и с ними можно связаться по поводу чтения канона. 8-985-133-29-94. 8-985-133-29-94. Это супруги Мираби Михайлович, он грузин, православный грузин, очень порядочный человек, и Валентина Ивановна. Также я хотел сказать еще о том, что у нас считается акафист, а в постканон мучеником Киприану Стины в Мурановском храме каждую субботу в 10 утра выносятся эти мощи, мы молимся о духовно болящих людях. Если кто-то пожелает записать имена или приехать, можно связаться с помощниками Максим, помощник Максим Игоревич Дудко, 8-916-391-61-51, 8-916-391-61-51. В эту субботу память Федоровской иконы Божией Матери, как раз день войск, у нас есть часовня Федоровская, территория храма
созидается, и
икону нам передала игуменья.
Из
Костромы, старинный образ такой, древний,
дивный образ, да. Необыкновенный.
Вот. И мы, будет торжественная служба с утра, значит, с 8:30 утра в воинском храме. Кто пожелает приехать
Александра-Невского?
До Александра-Невского, в воинской бригаде, Сирославского вокзала, до станции Ашукинская. Далее 10 минут пешком можно вот дойти, и можно будет помолиться перед этой великой святыней Федоровской иконе, древний образ, как бы чтимый.
Прекрасный образ.
Вот, да. Это покровительница наших войск. Ну, а завтра я еще раз напомню мероприятие в честь Дня войск Национальной гвардии, как раз два юбилея, в 13 часов дня на станции Ашукинская, проезд Ярославского вокзала. Я хотел также еще сказать о том, что у нас трудится очень много обездоленных лиц. Вот сейчас прошел вечер, я еду, звонит мне, пришел человек, у него на обоих руках только по одному пальцу. То есть такие люди, конечно, тяжелые, как вот в каких-то фильмах кошмарных. Ну и почему-то в этом году, в прошлый год, мы было даже куда селить, сейчас даже коридоры забиты. Больше и больше идет народу, не знаю почему. Хотя вроде и приют открываются. Тоже будем благодарны, из вас многие помогают там и лекарствами первой необходимости, и постельным бельем. И особенно для нас важно, конечно, продукты питания. Любые продукты питания, крупы, консервы, сахар, соль, чай, растительное масло, мука, вермишель, макароны, особенно консервы.
Сколько у вас человек там
вообще? У нас человек 65, наверное, в общей сложности, да. Есть 65 человек. Мы не упомянули, буквально в одном слове, наверное, следует сказать, что 4 марта было ровно 60 лет с великого события в истории нашего Отечества, перехвата головной части баллистической ракеты. Это дало, как бы, хотя
начало система противоракетной
обороны, да, раньше была создана, но это было основополагающим звеном. У нас в Софрино-1 дивизии проводились мероприятия торжественные. И что интересно, и что важно, США, Америка только передала, смогла это повторить через 23 года.
Да.
Вот, слава Богу, есть чем нам гордиться.
Дорогой батюшка, наше время закончилось. Я вам очень благодарна, что вы к нам приехали. Дай вам Бог здоровья, спасения, дорогие слушатели. До новых встреч. И благодарю игумена Феофана.
Спасибо, Господи Новосильна. Спасибо, дорогие друзья. Помощи Божией всем вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.